В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях культуры и искусства. 28 февраля Православная Церковь чтит память святого Анисима, апостола из 70, что мы знаем о его житии. О духовно-музыкальном наследии и о коллективе, который призван возрождать традиции древнего монастырского пения. Разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Гениальный композитор, выдающийся педагог и музыкальный критик. Как автор оперы «Князь Игорь» совершил прорыв в химии. 27 февраля – день памяти композитора Александра Бородина. Он входит в число 70 апостолов, учеников самого Спасителя и последователей первых 12 апостолов – святой Анисим. Его память Православная Церковь чтит в последний зимний день – 28 февраля. О житии святого в нашем сюжете.
Святой Анисим происходил из Фригии. Он был рабом Филимона, ревностного христианина из города Колосса, известного твердостью веры и делами милосердия. Однажды Анисим обокрал хозяина и бежал в Рим. Там он встретился с апостолом Павлом, в то время узником Христовым. Услышав апостольское слово, Анисим осознал свой грех, обратился в христианство, принял крещение и вскоре явил плоды святых добродетелей. Святой Павел не хотел огорчать своего ученика Филимона и отослал к нему беглеца с письмом, ходатайствуя о его прощении и освобождении. Это послание к Филимону – одно из 14 дошедших до нас посланий святого Павла. Добрый Филимон, с радостью согласившись на просьбу апостола, принял Анисима не как раба, а как брата и уже свободным отправил обратно к учителю, чтобы тот стал слушателем Евангелия. После мученической кончины святого Павла Анисим стал ревностно проповедовать учение о спасении. Он был арестован и предстал перед Тертулием, римским градоначальником, который пылал к нему особой ненавистью за то, что тот обратил в истинную веру жену его брата. Когда Тертулий спросил, почему Анисим ушел от своего господина, тот ответил: «Теперь я слуга единственного господина, Иисуса Христа. А кто же заплатил за твое освобождение? Христос, Сын Бога Живого, освободил меня собственной кровью». Уверенно отвечал Анисим, он с презрением говорил о почитании идолов, поэтому Тертулий приказал его пытать. Анисим не просто был безучастен к боли, но, казалось, даже испытывал радость в этом испытании. Через 18 дней, видя, что твердость святого в заключении и при пытках привлекает к нему расположение язычников, тиран выслал Анисима в город Путиолы, неподалеку от Неаполя. Несмотря на запрет властей, Анисим сразу же начал проповедовать Евангелие, и вскоре многие его слушатели обратились в христианство. Узнав об этом, Тертулий приказал схватить проповедника и в оковах доставить в столицу. Узник, отказываясь принести жертвы идолам, смело отвечал на вопросы судьи. Тогда его растянули на спине и долго бичевали. Затем его тело стали разрывать на куски. И чем больше крови вытекало на землю, тем сильнее душа его укреплялась в надежде на вечное благо. Поняв, наконец, что он ничего не добьется, тиран приказал раздробить святому члены ударами палок и, не дождавшись окончания казни, вернулся в приторий. святой апостол представился под ударами. Его многоценные останки были собраны впоследствии одной благоговейной горожанкой.
Уникальный музей-галерея «Одигитрия», посвященный Афону, открыли в Киеве при храме в честь собора 12 апостолов. В числе экспонатов музея – книги, облачения, крест, фотоальбомы и другие предметы, привезенные с Афона, а также макеты Святой горы и ее первого большого монастыря – Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского. Кроме того, в экспозиции представлены 20 картин с видами афонских монастырей киевского художника Василия Красехи. Свои полотна он написал во время паломничества на Святую гору. Музей-галерея «Одигитрия» расположен в помещении под храмом собора 12 апостолов, который называют «Афонским уголком» в Киеве. Он был построен в 2019 году по проекту храма монастыря «Ксенофонт», а его иконы написаны святогорскими монахами. При входе в храм положены камни, привезенные со Святой горы. По словам организаторов музея, эти люди, которые никогда не бывали на Афоне, смогут в экспозиции получить небольшое представление о том, что такое Святая гора. Далее мы поговорим о духовном музыкальном наследии, о коллективе, который призван возрождать традиции древнего монастырского пения, и о том, может ли в хоре каждый быть солистом. Программу продолжит рубрика «Чело и век».
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, оказывает воздействие на этическую сторону души. Сегодня мы поговорим с человеком, который не понаслышке знает все о музыке и ее влиянии. Знакомьтесь, Виктор Хопров.
Виктор Хопров – начальник театрально-концертного управления и международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, член Президиума Всероссийского хорового общества, музыкальный продюсер, хормейстер. Музыкальное образование Виктор получил в хоровом училище имени Глинки, окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В течение ряда лет Виктор Хопров работал хормейстером хора мальчиков хорового училища, директором камерного хора «Леги Артис», директором Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра, основал концертное агентство «Музыкальные сезоны». С 1998 года Виктор Хопров профессионально занимается продюсерской и менеджерской деятельностью, является директором и солистом мужского хора «Оптина пустынь». Коллектив «Оптина пустынь» выступил более чем в 35 городах России и более чем в 20 странах мира, неоднократно побывал в соборах России, Украины, Европы, а также в концертных залах Петербурга, Москвы, Гамбурга, Хельсинки, Стокгольма. За годы существования коллектив выпустил 15 сольных альбомов.
Виктор, рады видеть вас в нашей рубрике.
Здравствуйте, Марина, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. И я рад оказаться в вашей замечательной программе.
Начать наш разговор хочется таким вопросом. В составе ансамбля «Оптина пустынь» профессиональные певцы, чьи голоса охватывают огромный диапазон. В отличие от больших коллективов, каждый является не только участником ансамбля, но и солистом. Вот как зарождался хор?
По официальному своему статусу это хор Санкт-Петербургского подворья знаменитого монастыря Оптина пустынь, который сам монастырь, главный монастырь материнский, находится в Калужской губернии, в городе Козельске. Это старинный русский духовный центр, очень знаменитый, великий своими оптинскими старцами. А в Петербурге на заре как раз вот перестройки, в постперестроечные годы, было создано подворье этого монастыря. Создатель и художественный руководитель, и регент хора нынешнего Александр Семенов, оказавшись на подворье, оптинском подворье, вот родилась идея создания такого хора, который бы занимался старинным русским знаменным распевом. Тогда Александр пригласил несколько своих коллег, его коллег, нас коллег, более старших, более молодых, к пению в этом коллективе. И вот так постепенно складывался состав этого хора.
Как складываются отношения в коллективе между певцами? Расскажите немного об участниках хора.
Петь – это, конечно, во многом удел молодых. И, конечно же, вот сейчас у нас частично состав последние там, вот 2-3 года тоже омолодился. У нас появились два замечательных молодых парнишки-тенора. Общественный путь не является государственным коллективом. Это официальный церковный хор. И большинство участников, естественно, еще находятся на других работах, на других делах. Допустим, вот ребята-студенты. Мое место работы – это Санкт-Петербургская консерватория. Наш замечательный контртенор Александр Горбатенко, он солист Санкт-Петербургской государственной академической капеллы. Наш замечательный бас профунда, всемирно известный Владимир Мильдер, он также солист капеллы. Вот. Но в нашей деятельности «Оптин и Пустынь» мы собираемся и на службах, и на концертах, и на гастролях. А отношения, независимо от возраста, вы знаете, они братские. Потому что, во-первых, многие из нас действительно выпускники нашей альма-матер хорового училища. А это есть, знаете, такое братство капеллан. Это как вот лицейское, подобно лицейскому братству. Независимо от возраста, мы вот это вот общение, вот эта общность традиции, общность, знаете, вот, я не знаю, одного дома, в котором мы воспитывались, она, конечно, нас объединяет.
В этом году хору 25 лет. Хор «Оптина Пустынь» гастролировал во многих странах мира. Вот где принимали лучше всего? Где вообще лучше всего воспринимают православное пение?
Ну, во-первых, хочу сказать, как я часто говорю в интервью, что хор как вот существовал, так и существует в двух ипостасях. Все-таки первое предназначение – это, конечно, богослужебное. Другое дело, что с течением времени, конечно, репертуар расширялся, репертуар трансформировался. Программы, как правило, если это не специальная какая-то тематическая программа, то в целом программы хора, особенно когда мы впервые куда-то приезжаем, это ретроспектива, являющая, знаете, где будет интересно каждому. И человеку, который, так скажем, находится в музыкальной церковной традиции, и человеку, который услышит для себя обработки народных песен или, так скажем, произведения светских русских там, композиторов. Да? То есть каждый найдет то, что интересно и незнакомо ему. Ну а если говорить вот о реакции все-таки, да, конечно, вспоминаются и некоторые особые выступления, и некоторые страны и города. Если говорить о тех концертах, которые «Оптина Пустынь» до известных событий очень широко и много гастролировала в городах Украины и объездила не раз от юга до севера и от запада до востока, большинство филармонических залов Украины. И независимо от местоположения, независимо от, опять же, там, большей или меньшей воцерковленности людей, пришедших на концерты, всегда-всегда была удивительная, конечно, реакция, удивительная вот какое-то, когда ты стоишь на сцене и чувствуешь вот какое-то единение и общность того вот посыла, который ты пытаешься как, там, не знаю, певец, исполнитель, проводящий вот это музыкальное и духовное начало, да, к публике. И вот это ответная реакция. Если говорить об Украине, то это всегда очень, всегда было очень-очень остро, живо и трепетно.
Как сегодня карантин повлиял на концертную деятельность? И есть ли вообще перспектива восстановить концерты?
Конечно, большим утешением остается тот факт, что, несмотря на вот эти пандемические времена, в которые мы живем, карантинные, все-таки преимущественно, за исключением, может быть, нескольких моментов вот в первую волну пандемии, все-таки мы продолжаем нести свое служение, певческое служение на службах. И это является, конечно, утешением и музыкантским в том числе, что все-таки есть востребованность. Вот прямо как показала жизнь, да, все, так скажем, светские начала наши закрыты, все перекрыто, солнце негде. А в храм приходишь, и ты нужен людям. И понятно, что и люди, и вот это служение, оно продолжает быть и совершаться. Это, конечно, очень здорово. Если говорить вот сейчас о петербургской ситуации, и вот сейчас с консерваторией мы несколько проектов. На ближайшей неделе нам разрешено провести. Вот тоже там с ограничениями по посещению в концертных и театральных залах. Но кое-что все-таки начинает происходить. Более того, что касается «Оптиной пустыни» мужского хора, я очень надеюсь, что состоится наш юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива. Ну и он называет это пасхальный концерт. Ну, дай бог, доживем до Пасхи. И это будет большой концерт 13 мая в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Вот. Ну и посмотрим, там кое есть еще какие планы. Ну, пока даже боюсь говорить, может быть, что-то получится. Конечно, мечтаем о том, чтобы все-таки 25-летие коллектива в этом году удалось бы провести не только в стенах храма, но и в нашей привычной концертно-гастрольной какой-то работе.
Спасибо, Виктор, за интересную беседу. Я желаю вам мира, добра, любви и побольше таких хороших, нужных концертов.
Спасибо вам большое. Спасибо всем слушателям, всем зрителям. И, конечно, тоже хочу пожелать всем, ну, теперь уже принято желать, и уже не шутка, здоровья первое. И, конечно же, всем нам веры и надежды на то, что мы все будем жить, что мы все будем все-таки продолжать радоваться. А мы, служители церкви, мы, служители музыки, будем продолжать вас радовать своим пением, своими выступлениями. И дай Бог всем всего самого доброго. С Богом!
Спасибо. Сегодня мы говорили с концертным директором, начальником театрально-концертного управления Санкт-Петербургской консерватории Виктором Хопровым.
Он оставил яркий след в истории мировой культуры, но из-за превосходного музыкального таланта в тени остались более 40 его научных работ в области химии. Александр Бородин – гениальный композитор, дирижер и музыкальный критик. Современники помнят его еще и как талантливого ученого и как активного общественного деятеля. О том, как автор оперы «Князь Игорь» совершил прорыв в химии, далее в нашем сюжете.
Александр Бородин – прославленный ученый и великий композитор, ставший уникальным явлением в русской действительности XIX века. Академик, сделавший ряд фундаментальных открытий в области органической химии, считавший науку и медицину главной профессией, прославился как создатель оперы «Князь Игорь», богатырской симфонии и других музыкальных произведений, известных всему миру. Будущий композитор получил прекрасное домашнее образование и уже в детстве обнаружил разносторонние способности. Он научился играть на флейте, фортепиано, виолончели, с интересом слушал симфонические произведения, самостоятельно изучал классическую музыкальную литературу. Рано проявился у него и композиторский дар. Его первыми опытами стали полька для фортепиано и концерт для флейты. В эти же годы у Бородина проявилась страсть к химии. Он успешно выдержал экзамен в медико-хирургическую академию в Петербурге и с увлечением отдался занятиям медициной и естествознанием. Кроме наук, он увлекался и литературой, читал философские статьи в журналах. А в свободное от академии время отдавался музыке. По окончании учебного курса Бородин работал в военном госпитале. Там он познакомился с находящимся на лечении офицером Модестом Мусорским. Также Бородин дружил с Менделеевым и наряду с ним участвовал в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ, где были даны определения понятиям молекула и атом. Впоследствии Бородин стал академиком медико-хирургической академии, почетным членом общества русских врачей и одним из членов-учредителей Русского химического общества. Через год он защитил диссертацию, получил докторскую степень по медицине и занялся исследовательской работой. И был отправлен академией за границу для научного усовершенствования. Осенью 1862 года Александр Бородин вернулся в Россию и был избран профессором медико-хирургической академии. Но, занимаясь наукой, Бородин не оставлял музыку. Хотя во время иностранной стажировки он скрывал это от коллег. Тем не менее, вернувшись в Россию, он вошел в знаменитый кружок, впоследствии ставший известным как «Могучая кучка». Сами участники творческого содружества предпочитали называть его «Новая русская музыкальная школа». Удивительно, но коллеги-музыканты не понимали его увлечения химией, а ученые никак не могли понять, зачем ему нужна музыка. Сам Бородин только посмеивался над ними и продолжал свое дело. Под руководством Балакирева Бородин приступает к созданию первой симфонии. Она с успехом была исполнена в Петербурге. Затем он пишет ряд замечательных романсов. В конце 60-х годов Бородин приступил к сочинению второй симфонии и оперы «Князь Игорь». В качестве сюжета оперы Стасов предложил Бородину замечательный памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Работая над оперой, композитор изучает множество источников. Это и летописи, и исторические повести, исследования. Однако сочинение продвигалось медленно. Главная причина – занятость научной и общественной деятельностью. Ведь Бородин был в числе инициаторов и учредителей Русского химического общества. Работал в обществе русских врачей, в обществе охранения народного здравия, входил в состав директоров Российского минералогического общества. Сочинение второй симфонии было закончено лишь в 1876 году. Она создавалась параллельно с оперой «Князь Игорь». Но это произведение композитор не успел завершить. Он умер от сердечного приступа. Его похоронили в некрополе мастеров искусств Александра Невской лавры. На могиле установлен памятник с портретом покойного, окруженный нотными фрагментами его творений в обрамлении молекулярных формул. Сразу же после его внезапной смерти Римский-Корсаков и Глазунов решили подготовить к печати его незаконченные произведения. Они завершили работу над оперой «Князь Игорь». Ее премьера состоялась в октябре 1890 года и вызывает горячий прием у слушателей по сей день.
На прошлой неделе на YouTube-канале стартовал цикл видеобесед по истории Украины с профессором, академиком Национальной академии наук Украины Петром Толочко. В своей первой лекции ученый объяснил, что именно нужно понимать под историей Украины. По его словам, сегодня мало кто может дать этому понятию точное определение. Также представил анализ отечественной историографии и разбор мифов, которыми пытаются наполнить учебники.
Медики, когда вступают в профессию, дают клятву Гиппократа. Самое главное в этой клятве – не навреди. Но медики имеют дело с человеческим телом, а историки, ученые имеют дело с человеческими душами. И от того, какие истины, какие исторические факты будут вложены в эти души, зависит моральное здоровье целого народа. Вот в частности, подрастающего поколения. И мне очень бы хотелось, чтобы вот такой нравственный кодекс чести ученого, чести историка был вот в нашем сообществе. Тогда люди, которые пишут учебники, не писали бы фальсификат. А люди, которые учат школьный корпус учителей-историков, не пересказывал бы эти фейки для детей, создавая у них совершенно превратное представление об историческом процессе.
Напомним, в июле 2020 года, накануне Дня Крещения Руси, в сети было опубликовано интервью с Петром Толочко. В нем академик рассказал о том, что представляла собой Русь до крещения, и правда ли, что Русь крестили огнем и мечом. И что за историческая нить протянута между Киевом и Константинополем через века? Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Изучайте подлинную историю своей страны, будьте здоровы и берегите своих близких. До встречи ровно через неделю. До свидания.